Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Что же касается самого понятия страсти, то отцы-аскеты в существенном понимании определения ее в общем согласны. Преподобный Ефрем Сирин так определяет страсть. Страсть есть греховное движение, расположение к греху и усилие, и как бы пожелание сделать грех. Более точно определяет страсть преподобный Иоанн Лествичник. Он говорит, страсть есть злое и неудобоискоримое сложение помысла и хотения сердца, стремящегося к душевредным пожеланиям и греховным делам. Здесь страсть определяется в момент ее образования из помысла и понимается как отдельный, единичный момент общего духовного состояния человека. Так как далее эти отдельные страсти часто повторяются в одной и той же по существу форме и этим создают навык. Ибо от частого в оных упражнениях душа получает некоторый навык, то страсть у отцов мыслится уже как греховное настроение, созданное тем же навыком. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Кира Аврентьева, и сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине будем читать книгу священноисповедника Николая Могилевского «Тайна души человеческой». Именно из этой книги я сейчас прочитала выдержку. Раздел книги называется «Борьба со страстями». Здравствуйте, отец Анатолий.
Добрый вечер.
Вот такая у нас сегодня тема. Борьба со страстями. И когда я слышу это словосочетание, есть в этом какая-то тягость, есть в этом какая-то большая трудность, какое-то невероятное напряжение. Борьба со страстями. Отец Анатолий, скажите, как настраиваться правильно?
Я думаю, что сегодня этот вечер священномученик Николай нам поможет разобраться с этим понятием, потому что он очень интересно подмечает у святых отцов определение, что же такое страсть. Он говорит о том, что это состояние души человека. То есть борьба со страстями, можем сказать, что это преодоление своего некого состояния, в котором человек грустит, в котором ему скучно, грустно, когда он ощущает себя в тупике, когда он не знает, куда ему нужно идти. Соответственно, вот этот выход сегодня нам Владыка покажет, а как же нам действительно этот выход обрести, где же нам обрести этот свет в конце туннеля. И интересно, что дальше Владыка нам будет рассказывать о том, что есть в некие внешние, да, такие помощники, которые нам помогают, такие как молитва, как храм, как богослужение, даже то, что наши радиослушатели слушают радио «Вера», это тоже помогает человеку избежать каких-то страшных состояний, потому что очень часто люди звонят, да, вот, ну, в нашем современном мире есть такая возможность. И, к сожалению, не рассуждают о тех цитатах, которые они сегодня прочитали или услышали, а они начинают перемывать кости другим людям. И таким вот образом, да, то есть, и эту страсть никак не могут победить.
Осуждение.
Осуждение, да. И вот я думаю, сегодня нам Владыка поможет этот вечер провести свято в мире и без греха, так как мы каждое вечернее богослужение и просим, чтобы Господь помог нам его провести в таком настрое, в правильном состоянии нашей души. Страсти не суть какие-либо легкие помышления или пожелания, которые являются и потом исчезают, не оставляя по себе следа. Это сильные стремления, внутреннейшее настроение порочного сердца. Они глубоко входят в естество души, и долгим властвованием над нами и прочим удовлетворением их по такой степени сродничают с нею, что составляет, наконец, как бы ее природу. Так определяет страсти великий знаток аскетической литературы и носитель отеческого духа наш русский богослов-подвижник, преосвященный епископ Феофан. Пользуясь всем сказанным, мы можем дать страсти приблизительно такое определение. Страсти – это суть, коренящаяся на началах эгоизма и самолюбия психические явления, обнимающие собой все стороны нашей души и характеризующиеся сознательно свободной ко греху наклонностью, которая через частое свое повторение переходит в постоянное греховное настроение души и становится как бы второй природой человека.
Ну вот действительно, сейчас скажи кому-нибудь, да, о борьбе со страстями, что мы услышим в ответ, отче? От среднестатистического человека, который вроде верующий, но в храм ходит на Пасху и куличи освящать, естественно, что он скажет? И с точки зрения светской его можно понять. Что он скажет? Вы, батюшка, мне тут про страсти говорите, а я хочу пожить нормально. Я хочу с друзьями выпить, отдохнуть, там, я не знаю, не будем перечислять, телевизор посмотреть, там, не знаю, сериальчик посмотреть. Я хочу пожить, вдохнуть жизнь полными легкими. А вы мне тут про борьбу со страстями. А что тогда останется у меня, когда я перестану делать то, к чему вы меня призываете... О чем мне призываете отречься?
Страсть, само слово «страсть», означает страдание. То есть это некие увлечения, то, о чем нам сегодня говорит Владыка, человека, который по итогу, они мне приносят радость. Мы же прекрасно знаем, чем веселее вечером, тем тяжелее утром.
Ну да, есть такое духовное похмелье, духовное опьянение такое.
И здесь люди очень часто, когда ищут какого-то удовлетворения в мирских каких-то вещах, они на самом деле пытаются себя отвлечь от самих себя, от тех вопросов, которые нужно действительно их разрулить, приложить усилия и действительно их как-то потратить очень много сил на их решение. А у человека нет этих сил. Соответственно, он себя развлекает. Смотрит развлекательные передачи. Суть она в чем заключается? В том, что зачем человек смотрит развлекательные передачи? Он отвлекает свой взгляд от того, над чем нужно работать. Он понимает, что для того, чтобы сейчас начать работать, нужно слишком много ресурса. Чтобы вот эту бетонную плиту ее раздолбить, разломать, ее вывести оттуда, достать, что там лежит уже давным-давно. Он понимает, что это долго, нудно, и это быстро не будет. И он себя отвлекает. И по итогу вот эта страсть, она отвлекает человека, но что самое плохое и тяжелое для человека, о том, что она приносит ему по итогу страдания, она боль. А человек вот эту боль, он ее вуалирует. Как, допустим, человек неправильно, да, себя там вел вечером, на утро у него голова болит. Соответственно, он что? Он не делает вывод, что я так больше делать не буду. Вот такой вот результат, который мне не нравится. А человек выпил таблеточку, и все. У человека накопил много обид, множество там разных в себе, в своей душе. Вот Владыка интересно замечает, да, вот делает нам сегодня, обращает наше внимание о том, что это состояние психики, да, иногда человек, вот эти страсти. Человек накопил в себе, потом идет, скажет, дайте мне антидепрессанты. Он не хочет разбираться в себе, он не хочет избавляться от всего того груза, который он накопил в своей душе. Ему намного проще пропить 3 месяца антидепрессанты. И он говорит, да я, батюшка, я четвертиночку, я половиночку, я даже всю не буду таблеточку пить. Я говорю, так а суть-то в чем? Вы же от себя убегаете. Вот эти проблемы, которые вы четко понимаете, вы знаете, и вы сознательно от них уходите. Вот здесь Владыка как раз сегодня обращает наше внимание. А в погоне за вот этим удовлетворением какой-то страсти не отвлекаешь ли ты сам себя от той же своей собственной боли, которая в тебе и тебе не дает жить?
Да, почва для размышления, отец Анатолий. Читаем дальше. На основании данных аскетической литературы мы должны отметить, что страсти, не составляя нашего естества, являются случайными, временными, болезненными наростами на нашей душе, которые они, если не будут удалены, могут подвергнуть вечной смерти. Радикально, говорит нам Владыка. Удалить эти болезненные явления зависит от нашей воли. Страсти – суть дверь, заключенная пред лицом чистоты. Если кто не отворит этой двери, то не войдет он в непорочную чистую область сердца. Просветить же свою душу невозможно тому, кто предварительно не очистил себя от страстей. Следовательно, для того, чтобы спастись, а спасение есть цель истинно христианской жизни, борьба со страстями является неизбежной. Но вы знаете, очень я разговаривала с человеком, который гностицизмом страдал прям вот всю жизнь практически. Пришел в церковь не так давно. И он прям был вот такого, знаете, вот, ну, такой человек, который, в общем, все подвергает сомнению. Но то, что страсти он не подвергал сомнению, это было очевидно. Ведь все-таки гностик, он же должен себя вести к просветлению. Это же такое вот все-таки такое тщеславие, самолюбование. Он увидел в себе какие-то слабости. Он говорит, я решил бороться со страстями своими. Это, говорит, было настолько больно, что это просто невозможно было даже терпеть. Вот даже элементарно отказаться там от каких-то удовольствий жизненных, отказаться от чревоугодия, соблюдать пост, непонятно зачем. Ну, то есть, как бы ты просто это делаешь, чтобы просветления какого-то достигнуть, мнимого, непонятного, без веры при этом, без хождения в церковь. Ну, допустим, ладно. И он говорит, что своими человеческими силами отказаться от блуда, отказаться от курения, отказаться от выпивки, от чревоугодия, от осуждения, от гордыни уж тем более, там вообще она же прошита настолько плотно, что даже, даже не замечаешь ее, потому что она уже смимикрировала там 100 раз под твою личность. Ладно, вот какие-то очевидные. Он говорит, это было нереально, невозможно вообще никак. То есть ты испытываешь кровавые муки, страдания, боль, и толку все равно особо
борьбы
нет.
Борьбы с самим собой.
И только когда он начал ходить в храм, он понял, что благодать Божия делает эту борьбу легкой. Да, ты должен делать какие-то усилия, но это не такой ужас, который ты испытываешь, когда ты пытаешься бороться со страстями без благодати.
Ну, мне кажется, знаешь, Кира, здесь есть еще важный момент, то, о чем, в принципе, говорит христианство, о том, что для чего нужно просветление нашего ума, чтобы научиться читать волю Божию, понимать волю Божию. Тогда это становится интересным для самого человека. Потому что когда человек просто хочет достигнуть какого-то просветления, да, вот такого бесполезного какого-то, вот очистился его
чтобы
ум.
Чтобы себя очистить, да.
Да, вот он там очистил, и что дальше? У него перед ним встает важный вопрос, а что дальше? И для чего это все нужно? То есть, а здесь, когда есть цель, когда ты, человек там научается, да, наши святые понимали волю Божью, для чего им открывали? Тот же Иоанн Богослов, да, он был таким тайновидцем, да, его называют, и Господь ему дал откровение. То есть, видишь, здесь есть некие такие ступенечки, да, он сам достигает просветления, потом его вот эта любовь, она настолько развивается, что любовь начинается к человечеству, и Господь дает откровение через него о том, что будьте внимательными, да, чтобы действительно враг рода человеческого вас не захватил.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Веры». Сегодня мы вместе со священником Никольского храма Тушине Анатолием Гловацким читаем книгу «Тайна души человеческой» священноисповедника Николая Могилевского, раздел «Борьба со страстями». Собственно, о борьбе со страстями говорим. Меня зовут Кира Вавреньева. Конечно, разговор у нас сегодня непростой, но необходимый. И давайте отче, разберемся, наверное, с самими страстями, что такое страсти. Вот включил нас сейчас человек, какие страсти, что за страсти. Живу себе да живу, никому ничего плохого не сделал, греха сильного не сделал. Какие страсти, почему я должен с чем-то бороться? Вот давайте прям перечислим, отче, вот с чем чаще всего к вам на исповедь приходят. Ну и будет неплохо еще что-нибудь вспомнить, чтобы уж исчерпать тему.
Ну, наверное, распространенная, да, страсть человека – это многословие, пустословие человека, когда он слишком много, да, начинает разговаривать. И здесь я думаю, что очень важно, что отметить такой момент, что само такое состояние, в котором человек стремится много наговорить, да, оно не только является бесполезным и пустым, оно и является еще и опустошающим самого человека. Вот если мы обратим внимание, да, на свое внутреннее состояние, когда человек слишком много разговаривает, он кладет трубку и чувствует, что у него сил, да, ни на что нет.
Опустошение.
То есть вот это внутреннее, когда человек дает самый-самый лучший совет, когда человек рекомендует другому человеку, что ему нужно сделать. Но, к сожалению, иногда сам этого не делает. Или потом обижается, что человек не делает так, как ему рекомендовали. И очень часто приходится этому много времени уделять. Другая страсть — это как раз вот оставление целомудрия, да, или то, о чем говорит нам седьмая заповедь, да, это блудные желания и стремления человека. Сам по себе блуд, он от какого слова происходит? От блуждания, когда внутри человека есть неопределенность. И когда приходят люди, которые, ну, как бы так еще присматриваются друг к другу, еще не определились, да, вот там, но вот уже их отношения, они даже заходят, да, уже там подальше, чем просто общение. Соответственно, здесь, когда у человека спрашиваешь о том, что а вы уверены, или, может быть, какие-то есть сомнения, ну, это же так сложно, да, там, брак, это брать ответственность, а если вдруг дети пойдут? Я говорю, а чем, то, чем вы сейчас занимаетесь, это неответственно? То есть изначально человек, да, то есть разрешает себе и отношение к себе такое неответственное. Потом человек приходит и говорит, вот, он ко мне неответственно относится. Так, а как он будет? Человек же позволяет к себе так относиться неответственно. Безусловно, у нас какая страсть есть? Гнева, да, раздражение, обиды, когда человек сам себя очень часто накручивает или ситуацию слишком очень сильно накручивает сам внутри себя о том, что «а вот этот человек хочет мне чего-то плохого, вот он что-то мне пожелал, да, вот он специально это сделал». Говорю, так может быть, это и не специально абсолютно было. И человек настолько себя убедил, что это было специально, что он иногда не может посмотреть на какую-то ситуацию совершенно с другой стороны, не храня в себе уже вот эту какую-то обиду, не накручивая себя.
Так.
Состояние, да, вот этой гордыни, надменности человека, да, когда он себя считает всегда и во всем правом. Есть такой грех сладострастия. Да, когда люди приходят, я их люблю спрашивать о том, знаете, такой грех, такой сладострастие. Они такие, ну, конечно, слышали, ну, а я-то какое отношение к этому греху-то имею? Ну, говорю, а как вы его понимаете? Ну, это когда там пироженки любишь, там сладенькое поесть. Я говорю, нет, это совершенно другое. Когда человек услаждается тем, что должны сделать только так, как он сказал. Да, я и типа и не знал об этом. То есть, ну, вот такие, да, вот моменты, которые, да, вот основные, ну, наверное, у каждого из нас они бывают, да, вот такие состояния, как сегодня Владыка Николай нам говорит, это действительно страсть, это состояние души. У каждого они могут быть разные, да, вот эти состояния, некие влечения, отвлечения человека. Но нужно отслеживать, да, вот, важный такой момент, когда человек понимает, что вот эта привычка, она приносит человеку что-то нехорошее в его жизнь, да, некую такую вот зависимость. Одно дело, да, там, человек передал какую-то информацию про кого-то, да, другое дело, когда ему неспокойно, пока он там все кости-то не перемоет, он же не может успокоиться, да. Раздражение, да, вот какое-то... Или возникло на работе какое-то недопонимание. Человеку обязательно надо осудить этого человека, другого человека тоже подтолкнуть на грех, да, а потом и тот человек, у него тоже может возникнуть на фоне этого, его же накрутили, тоже может возникнуть какой-то конфликт. Поэтому вот это состояние нашей души и... Как Владыка нам сегодня дальше мы будем читать, говорит, что у нас еще должна быть внутренняя, да, такая сосредоточенная борьба со страстями, которая заключается в том, что мы должны быть бдительными, чтобы это состояние нас не утащило туда, куда не нужно, то есть чтобы грех не усугубился.
А, отец Анатолий, среди страстей еще есть печаль и уныние, причем они разделяются. Есть печаль, а есть и уныние. Печаль — это скорбь, которая может быть следствием несбывшихся желаний или утрат. Это печаль. А уныние — состояние духовной линии апатии, отказ от духовной жизни и борьбы с грехом. Это я вот прям сижу, определение читаю.
Но печаль, она еще характеризуется таким очень интересным состоянием, когда в человеке уменьшается вера. Есть такое тоже определение святых отцов.
Благодать о том, что один... отходит, в общем.
Да, то есть человек то есть не доверяет Богу, не верит ему и впадает в такое, такую апатию. В том, что ну а что поменяется? А зачем это делать? Я вот там что-то делал, оно ну, вот не происходит, как я хочу. Соответственно, ну, делает человек вывод, что это и не нужно делать. Конечно же, да, это сложные такие состояния, опять же, да, мы возвращаемся к тому определению, да, которое Владыка нам говорит, в котором что происходит? То есть состояние, когда человек находится в таком, в упадке своих духовных сил и не знает, как из этого упадка, то есть достать себя. То есть когда он лишен, скажем так, духовных сил и духовных ресурсов. И вот это состояние мы должны четко понимать. То есть как мы можем оттуда выйти? То есть люди очень часто думают, что страсти, да, ну, такие как бы, это так, немножко порадовать себя, поразвлекать себя. А святые отцы, как раз будучи хорошими исследователями нашей души, такими, скажем, психологами, они дают рекомендацию, что, да, на какой-то момент может показаться это увлекательным, но суть любой страсти, она заключается в том, чтобы утащить силы и лишить человека благодати и изменить его образ мышления.
Хорошо, тогда продолжим чтение книги «Тайна души человеческой». Спасибо, отец Анатолий. Вы, конечно, всегда глубокий разбор делаете такой, и это очень ценно. Спасибо огромное. Характер борьбы человека со страстями определяется вполне ее целью. Борьба же со страстями направляется, первое, к искоренению греха, второе, к воссозданию внутреннего человека путем приведения его к идеалу чистоты. Грех, страсти, суть явления психические, внутренние, поэтому и начало воссоздания внутреннего человека открывается внутреннюю бранью с самим собой, вот как раз о чем мы с вами говорили. Потому что никто не враждебен человеку столько, сколько его собственное чувство. Враги у него, домашние его, поселившиеся в нем пороки и дурные наклонности. Вот как интересно трактуют, да, евангельские слова Владыка Николай. «Нам нечего бояться внешнего неприятеля», — говорит Кассиан, определяя характер борьбы подвижника. «Враг в нас самих скрывается. У нас ежедневно происходит внутренняя борьба. Душа погружена в великое развращение и пороки, которые, питая ее вредными соками, держат ее как бы в плену. С этими-то вот взаимодавцами, пороками приходится иметь дело всякому подвижнику Христову». Да, здесь мы, конечно, уже понимаем, где грех и где страсть. Все начинается с греха, заканчивается страстью. То есть, как бы я понимаю, да, отец Анатолий, повторяющийся грех – это страсть. Грех, который ты постоянно делаешь, он превращается вот в такую некую болезнь.
Ну да, мы можем сказать и так, но страсть, она не обязательно может доводить и до греха человека, потому что внутренняя борьба у человека, да, вот, она может быть.
То есть он может страдать страстью какой-то, да, но не грешить.
Увлечение.
При этом. Интересно, то есть если обратное получается, есть,
да,
тоже.
Да, то есть есть тоже, святые отцы говорят, что вот эта внутренняя борьба в человеке, да, то есть есть какое-то желание, да, в человеке, и здесь, конечно же, нужно быть внимательным к саму к себе. От чего это происходит? Да. Благодатью Божией, милостью Божьей, может быть, даже молитвами, да, своих близких и родных, человек может устоять от какого-то греха, то есть его фактически, скажем так, его не совершить. Но вот эта борьба, она внутри у человека, она может происходить. И здесь человек должен понимать, от чего же такое вот состояние он, в таком состоянии он находится.
Я даже слышала мысль, что если человек страдает алкоголизмом, например, и не пьет, ну, то есть себя контролирует, то он тем самым тоже заслуживает себе Царствие Небесное.
Конечно.
То есть у него такой крест – терпеть самого себя, терпеть свою страсть вот эту.
Внутри же у него идет борьба какая-то, и он, наверное, начинает разбираться, как с ней бороться. То есть если она, суть-то любой страсти, что все-таки затащить человека, дотащить человека до греха. То есть, чтобы он совершил, да?
Да.
Потом что? Чтобы он впал в уныние, в печаль.
От того, что он согрешил.
Да, от того, что он согрешил. Как раз и печаль. Почему? Потому что он понимает, что он такой грешник, такой сякой, как Бог его помилует, он же такой вот плохой. Да, как он попадет в Царствие это Небесное? И, соответственно, у него опустились руки, и ему совсем было плохо. Или начал роптать, вообще возмущаться, что Бог его не может избавить от такой вот страсти. Бывает вот такое тоже странное состояние, когда человек там страдает страстью какой-то. У меня такой был пример. Одна женщина пришла и говорит, вот почему Бог моего сына не помилует, почему так, вот почему вот... Я говорю, подождите, вот у вас ваш сын, он идет и покупает себе бутылку. Он же идет покупает. Небес же ему идет покупает. Ну, нет. Но я говорю, он приходит домой, да, с этой бутылкой, он же ее несет, небес ее несет. Ну, он несет. Наливает-то в стакан, кто ему? Бес наливает? Нет, он наливает. Наливает в рот он или бес ему наливает? Он наливает. Я говорю, видите, на всех этапах его зона ответственности. Он может не пойти не купить, купить там, разбить там, выкинуть где-то ее, да, не налить ее, да, вот у него есть Господь, да, вот на любом этапе он дает человеку возможность не согрешить. То есть его выбор. И за этот человек что? Он получает осуждение. За что? Небес же будет получать осуждение. А именно это зона ответственности человека, и каждый человек должен четко внутренне брать на себя вот эту ответственность того, что он выбирает.
Ну, с зависимостями там сложная схема, там все-таки уже надо работать многопланово, конечно. Потому что если зависимость начинается, там уже и священник, и психолог, возможно, и лечебница какая-то. То есть это такой большой путь.
И, конечно же, да, самое большой, сложное для каждого человека самому выбрать, такое, скажем, свое
признать,
проявить желание.
Признать, что ты болен. Да.
признать и проявить желание, искоренить ту или иную страсть.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. И сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким читаем книгу «Тайна души человеческой» священноисповедника Николая Могилевского, раздел «Борьба со страстями». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Почитаем святых отцов». Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио «Вера». И сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким читаем книгу священноисповедника Николая Могилевского «Тайна души человеческой». Говорим о борьбе со страстями. Меня зовут Кира Лаврентьева. Тема у нас сегодня непростая, дорогие друзья. Мы разбираемся, что такое страсти. Вместе с владыкой Николаем пытаемся понять, что с ними делать. И понятно, что и у неверующих, и у верующих, и у разных людей, конечно, страсти свои. И вот здесь отче хотела как раз вас спросить. Понятное дело, блуд, да, или алкоголизм, или там сквернословие. Ну, понятно, что сквернословие не входит там в перечень страстей официально, но мы понимаем, что это тоже болезнь души. Там, или какие-то греховные привычки. Но есть вот такая таинственная страсть, чревоугодие. Она, понятное дело, в своем, наверное, самом развращенном варианте, это вот такая вот картинка там какая-нибудь страшная, где человек, который бесконечно объедается, не может остановиться, все заедает, как не в себя. Но есть же такие более утонченные варианты чревоугодия, более такие коварные, мне кажется, не совсем очевидные для самого человека. Если читать определение чревоугодия, то это звучит примерно как пристрастие вкусной, обильной пищи, которая может проявляться в обжорстве, пьянстве, употреблении наркотиков. Но смотрите, отец Анатолий, вот закончился пост, да, и все, естественно, радуются, что он закончился, начинают разговляться, и вот это разговление, как говорят святые отцы, оно очень опасно, потому что если ты не будешь даже в этом знать меру, то ты потеряешь благодать, которую ты приобрел во время поста, и это очень важный момент. Также чревоугодие, мне кажется, это может быть и что-то вкусненькое, которое ты регулярно ешь, и, в общем, себе иногда даже вредишь этим, Кира, стресс заедаешь. Там уже бесконечно может быть, отче, да, замолкаю.
Да,
замолкаю,
здесь
то я уже грехом многословия грешу.
Заодно.
Да, все, молчу.
Есть такой, знаешь, когда люди говорят, ну, общается батюшка с людьми и говорит, вот пост уже к концу подходит, а вы как-то еще за пост как-то не приходили, еще не исповедовались, не причащались, ну, к Пасхе надо. Говорит, батюшка, знаете, я тут это споткнулась, согрешила, думаю, уже немножко поживу, потом уже, когда решу уже завязать, тогда уже одним махом поисповедуюсь и причащусь. И вот эти такие склонности, такие какие-то желания у человека уже там один раз, чтобы уже пришла в храм, и поисповедовалась, и причастилась, и пособоровалась, и записочки на 40 уст, и на год все одним махом подала. Вернемся к твоему вопросу о том, что такое чревоугодие. Я думаю, что здесь в силу духовного опыта есть разные определенные стадии, да, такие вот развития святых отцов, то, что они для себя каждый считал чревоугодием. Я думаю, что на начальном этапе, когда мы говорим о тех людях, которые только-только пришли, да, вот в храм, для чего нужен пост? Иногда он нужен, я сталкивался с таким опытом, с людьми, когда я говорю, давайте, ну, как-то причаститесь, нужно будет... Они, а что нужно делать? Ну, нужно будет обязательно попоститься. Они говорят, мы не можем без мяса. То есть и на каком-то этапе, да, для человека, для кого-то тяжело без мяса, для кого-то тяжело без молочки. И человек на первых порах, он освобождает себя от какой-то привязанности к каким-то продуктам. Он, ой, а я же не знаю, что он будет есть, да, бедный там, как же так вот. Кто-то более свободен. Когда наступает праздник, человек хочет себя порадовать. Конечно же, он соскучился за, там, за два месяца в течение Великого Поста за какими-то продуктами. И, конечно же, когда мы приходим голодными в супермаркет, мы, конечно же, адекватно не расцениваем свои силы, сколько, да, там, мы можем съесть. Конечно, иногда больше меры. Так скажем, это свою меру превышаем. То, что касается уровня уже, там, скажем, совершенных святых отцов, когда мы читаем житие Марии Египетской, да, там, Зосима, они уходили в пустыню и в лучшем случае питались какими-то сухариками или кореньями в течение 40 дней. Мне нравится как раз в этом житии такой интересный момент о том, что когда братья возвращались из пустыни в монастырь, никто ни у кого ничего не выспрашивал. И никто никому не рассказывал, как он эти 40 дней выживал. То есть для того, чтобы никто ничем не хвастался своими какими-то моментами, такими достижениями. И, безусловно, святые отцы в этом отношении, когда человек там требовал не просто салатика, а какого-то изысканного салатика, да, там, чтобы не просто листочки, да, как вот, допустим, на Афоне. Да, можешь прийти на трапезу, там просто рыба и какие-то там овощи. То есть никто в плане салата, вот как вот у нас хозяечки любят там, да, какой-то такой соус какой-то под них там еще сделать специальный. Там нет, просто вот зелень и рыба, все очень просто, без лишних каких-то изысков. Конечно же, уже совершенно другой уровень. Поэтому я думаю, что нужно, наверное, для начала определиться, когда мы говорим о чревоугодии, о неком этапе, да, для себя. И если мы понимаем, что какие-то начальные навыки, они уже есть у христианина, когда он уже поднимается на следующий, да, там, уровень своей духовной жизни, действительно, иногда для себя честно определить, что он может делать и какой период. Вот здесь вот эти понимания, да, такая некая честность, открытость и с самим собой, понимание своего подвига, как он может себя ограничить. Для кого-то постом, да, это сладкое. Человек говорит, да, я мясо и так в течение года не ем, да, но вот без кофе не могу. Да, или, допустим, там без сладкого человек там не может. Соответственно, вот в чем заключается подвиг человека. Попробуй как-то вот сделать себе, освободить. А может быть, нужно достать какую-то страсть, да, внутреннюю. А с чем это связано? А когда это появилась вот такая вот привычка? Соответственно, вот здесь, когда мы размышляем, действительно, здесь есть некая еще внутренняя работа самого человека, связанная с той или иной страстью. Почему внутри, да, вот душа, она каким-то образом среагировала или дала какую-то определенную такую схему или сохранения, или защиты в какой-то момент. Потому что это действительно может проявиться таким вот образом. И мы это, да, безусловно, классифицируем как чревоугодие, но это могло в какой-то этап проявиться как защита, как получение некой, знаешь, такой силы, возможности, чтобы преодолеть какую-то сложную жизненную ситуацию, в которой человек оказался. Поэтому здесь вот эти вещи, они бывают неким таким отражением, в котором, как зеркало, да, нужно посмотреть и что-то разглядеть. И в этом и есть суть поста – попробовать что-то увидеть. Угу. То, через что или о чем говорит нам вот эта привязанность. Давайте дальше почитаем рекомендации владыки. Внутреннего характера борьбы требует также и достижения идеала нравственной чистоты. Идеал этот – полная и всецелая прозрачность души, отсутствие в ней малейших и мимолетнейших теней греха. Ни от одного или нескольких пороков и дурных привычек мысли и чувства должно очищать свою душу, а от всех. Нельзя при этом ограничиваться устранением только внешних проявлений каждого порока. Нужно подавить чувства и мысли, которыми порок питается. Нужно преследовать врага до его последнего убежища, в темных глубинах бессознательного, чтобы, наконец, вырвать его с корнем. Необходимо осветить само сердце и самый ум.
Вот вы читаете, а я вспоминаю состояние, например, какое-нибудь, когда болеешь, или после больницы, когда уже ни до чревоугодия, ни до осуждения, ни до гордыни, ни до чего. Вот ни до чего. Ты просто терпишь такую физическую скорбь какую-то и, в общем, молишься, например. Это идеальный вариант. И вот в этом состоянии ты чувствуешь как раз, насколько быстро и эффективно очищается твоя душа. Конечно, желательно, наверное, до больницы не доводить, и как-то самим почувствовать это счастье, вот этой чистоты, прозрачности, о которой говорит Владыка. Это ведь интересно, ощущение прозрачности. То есть твоя душа должна быть настолько чиста, что даже тень греха приносит тебе дискомфорт.
Но
это же очень круто.
Но это же действительно состояние.
И здоровое состояние христианина, да.
Святые отцы нам рекомендуют очень важную такую, дают рекомендацию. Угу. Ее можно выразить нашей поговоркой. С кем поведешься, того и наберешься. Да, как Священное Писание говорит, с преподобным преподобен будешь, а со грешником развратишься. Соответственно, вот эта рекомендация такая нам для современного человека о том, что если мы ведем борьбу со страстями, ну, навряд ли, если человек будет ходить по каким-то ночным клубам, он сможет постичь это искусство борьбы со страстями. Скорее всего, он другое постигнет, как раз еще больше узнает количество страстей, какие еще плоды бывают от этих страстей. А как раз борьба, она возможно, только тогда, когда и сам понимание технологии, да, вот этой борьбы, преодоления, получение человеком благодати в этой борьбе, силы, да, для того, чтобы действительно вести эту борьбу, искоренять эти вредные привычки. И интересно, что святые отцы их сравнивают с сорняками. Ты их вырываешь, а они заново растут. Но наша задача что? Не допустить, чтобы этот небольшой вот этот отросточек превратился в целое дерево, с которой потом очень тяжело будет выкорчевать, и с ним тяжело будет бороться. И в этом помогает именно общение с тем, с кем человек общается. То есть набирается вот этого духовного опыта. Когда люди приходят там на беседу перед крещением, обычно, ну, крестные, кто-то там более воцерковленный, кто-то менее там воцерковленный, когда доходит вопрос, как часто нужно ходить в храм, люди там, ну, каждый там, ну, в принципе, ходить, знаешь, там, крестные пытаются как-то так немножко все универсальные какие-то формулировки такие найти. Я немножко начинаю какую-то конкретику спрашивать. И обычно у них спрашивают, смотрите, купите вы хороший музыкальный инструмент, рояль. От этого вы научились на нем играть? Люди абсолютно четко говорят, что нет, мы не научимся. Хорошо, а если раз в год вы на нем будете играть, вы научитесь? А если раз в месяц научитесь? Они такие, нет. Я говорю, значит, что? Ну, каждый день надо играть. То есть, когда говорим про музыкальные инструменты, они четко понимают, что этим надо заниматься каждый день. А когда мы говорим о духовной жизни, да, я говорю, а духовная жизнь, вы почему-то решили это искусство, что вот, ну, нет такой прям необходимости каждый день этим заниматься. Потом люди понимают, что да, действительно, это нужно делать регулярно. Хотя бы, да, пусть не каждый день, там, на начальных каких-то этапах, но раз в неделю уж время на это находить, на свою духовную жизнь.
То есть это и есть аскетика, регулярность.
Да.
И ну, дисциплина.
В принципе, аскео – греческое слово, которое означает «упражняюсь». Да, то есть любой спортсмен, он понимает, что у него упражнения должны быть каждый день, какой-то набор, да, у него там в течение недели у него есть упражнения, хотя бы какая-то, хоть легкая какая-то, хоть легкие какие-то, но он все равно выполняет, чтобы вот эту форму ее регулярно поддерживать. Это же тоже привычка. И здесь нам как раз святитель, святой священномученик Николай как раз, он и говорит о том, что нужно поддерживать свою духовную форму, иначе привычки, они могут увести не туда.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера», и сегодня мы вместе со священником Никольского храма в Тушине Анатолием Гловацким читаем книгу священноисповедника Николая Могилевского «Тайна человеческой души», раздел «Борьба со страстями». Меня зовут Кира Лаврентьева. Непростую тему мы сегодня взяли, но без нее тоже, наверное, никак нельзя. Продолжаем читать выдержки из книги. В силу преимущественного значения внутренней борьбы пред внешней, отцы-аскеты указывают, что и оружие воинствования нашего должны быть не плотские, но духовные и сильные Богом. Роды оружия и свойства, которыми, припоясавшись, мы должны вести брань Господню, следующие. Вера есть щит, который отражает стрелы похоти. Страхом будущего суда умерщвляет ее. Любовь есть броня и не допускает стрелам дьявола проникать до внутреннего человека. Надежда – шлем, защищает голову. Меч духовный – есть Слово Божие. Пояс – любовь к ближним. Обувь – смиренно мудрее, лук наш – простирание рук на молитву. Кто будет вооружен этим оружием, тот не будет отведен в неприятельскую землю помыслов. Так, давайте еще раз обозначим, какие оружия нам предлагает владыка Николай. Сама вера, естественно, любовь, надежда, Слово Божие, то есть читаем Евангелие, любовь к ближним, смиренно-мудрие, простирание рук на молитву. Молитва, смирение, любовь к ближним, любовь к Богу, естественно, самое первое. Чтение Слова Божия как оружие, кстати, тоже приводится, мощнейшее оружие.
И надежда.
И надежда. Вера, надежда, любовь, молитва, Слово Божие, смиренно-мудрие. Вот как интересно.
Так что вот видишь, какие рекомендации нам дает Владыка.
Да.
Реальные, которые возможны каждому человеку. То есть, да, когда человек, да. человеку кажется о том, что он не знает, что ему делать, вот эта цитата, она, мне кажется, самая чудесная и замечательная. Там инструкция духовной жизни. Когда страсть человеку не дает спокойствия, не может его, не покидает его, и он не знает, что делать. Вот как раз он воздевает руки, да, к небу. Он любовь к ближнему проявляет. Он занимается смиренно-мудрием. Что это такое? Это мудрость для того, чтобы быть с миром, да, сохранить свою душу. Да, вот, скажем так, вот каких-то поползновений от желаний. А проявить крепкую веру, надежду и любовь, да, к тому, что Господь рядом с ним. То есть довериться Богу, поверить Богу. Да, полюбить Бога и полюбить даже вот в каком-то смысле принять себя. Да, ну, вот да. такой, как ты есть. О том, что если Бог тебя терпит таким, как ты есть, дает тебе и тоже верит в тебя и надеется, что человек исправится, то тем более и со своей стороны человек тоже должен не ждать каких-то хороших условий. Да, как многие люди рассказывают, вот был бы я, вот была бы у меня бы.
Вот тогда да, я бы, конечно, да, тогда, все ну, соблюдал, не то, что сейчас.
Да, а ну, здесь да. просто бери и делай.
Да.
Вот интересно, что в Священном Писании очень часто говорится о том, что Бог, Он как бы существующий в настоящее время. То есть для Бога важно, а кто ты есть вот в данный момент. Как, да, вот такое у нас есть выражение. Как Бог говорит, в чем застану, в том и буду сошел. Судить. То есть не Господь, Он не поднимет, да, там, прошлые делишки, какие были у человека, не будет рассуждать, и кем бы ты хотел бы быть, кем ты еще не успел, какие ты еще желания не успел воплотить. А что ты делаешь сейчас, на данный момент? Каков ты сейчас? Как ты мыслишь даже сейчас? Когда, вот помнишь, Адам согрешил, Бог у него спрашивает, Адам, ты где?
Где ты? Не потому, что он не знал, где Адам.
А суть она как раз заключается в том, что «Адам, ты еще со мной?» У блаженного святителя Амвросия Медиланского есть целый трактат, где он там рассуждает как раз над этим и говорит о том, что как бы в чем смысл, да, когда Бог спрашивает «Адам, ты где?» То есть «Адам, ты еще со мной?» Или «Ты уже отвернулся от меня?» То есть где ты в точке координат, скажем так, то есть более такая мысль святителя заключается. То есть ты еще со мной, да. то есть ты в центре, или ты уже совершенно в другой стороне от меня. То есть, да, вот, ну, ты меня потерял и потерял связь со мной настолько, что ты во мне уже увидел врага.
Что прячешься от меня теперь.
Да.
Да.
Так что вот эти средства, братья и сестры, у нас есть. Я надеюсь, вы что-то себе там отметили, пометили, какие-то вот наши подручные средства, угу, которыми мы можем действительно вернуть себе благодать Божью. Давайте дальше тоже послушаем. Общий порядок борьбы со страстями определяется тем общепризнанным положением, как всякая болезнь излечивается тогда, когда бывает удалена настоящая ее причина. Наши страсти – это болезнь души. Началом, образующим страсти, являются злые греховные помыслы, которые делают их властителями порабощенного ими человека. Поэтому главное внимание должно направляться к тому, чтобы изгнать и не допускать образования в нашем сердце дурных расположений, начало которых заключается в помыслах. Начало борьбы посему должно быть положено с помыслов. Эта работа должна падать, несомненно, на долю человеческого ума, который один признается преподобным Макарием Великим борцом со злым началом в области чувств и мыслей, борцом, проникнутым сознанием силы и мощи, который может препобедить порочные стремления и желания. Он нисколько не слабее демонских сил. Ум дает вразумление и направление сердцу и усыпляет естественные помыслы, возникающие в нем. Обрати, Кира, внимание, да, какое преподобный Макарий Великий обращает наше внимание на тот потенциал, который скрыт в нашем разуме. О том, что, оказывается, у него есть еще и сила для того, чтобы направлять и наше внимание, и наш ресурс. То есть что, да, для человека является важным? То есть борьба или, наоборот, удовлетворение, удовольствие? То есть сама суть, она заключается во внутреннем укладе, то, как человек для себя это ощущает. Размышляя как раз над словами Владыки, да, я думаю, что для того, чтобы было понятно нашим радиослушателям, о чем говорит сегодня Владыка, как вот преступление, да, когда совершается, следователь определяет, еще в каком состоянии, да, вот оно было совершено. Состояние алкогольного опьянения, состояние аффекта. Угу. Так и здесь, да, это страсть, это что? Это когда человек, в каком состоянии он совершает тот или иной поступок, да, когда он, его сознание, оно было усыплено, да, будь то алкоголем, будь то еще какими-то там средствами, да. И, соответственно, тогда что? С душой делай, что хочешь. То есть для беса что очень важно? Для чего помрачить ум? Угу. Для того, чтобы силы он не мог собрать и направить действительно на свое развитие в духовной жизни. Потому что побеждаются страсти чем? Тем, что их внимание направляется на добродетели, не на вредные привычки, которые отягощают душу и лишают ее вот этой силы и способности, а наоборот, те, которые укрепляют ум и развивают силы души.
Еще интересно, что святые отцы рекомендуют, когда страсть к тебе какая-то подступает, умом моментально отбрасывать. То есть, если ты начнешь обдумывать эту мысль, а не пойти ли тебе сейчас не выкурить ли сигарету, то ты, скорее всего, все-таки придешь к тому, что ее выкуришь. Потому что не надо обдумывать ничего. Ум, он как страж, он в первую очередь отсекает все, пока еще до сердца не дошло. Правильно, отче, я говорю? То есть не я говорю, а святые отцы нам говорят. Так, ну что, продолжаем читать. Деятельность ума должна направляться прежде всего на развлечение помыслов. Вот как раз о чем мы с вами проговорили. В душе, рассуждает преподобный Макарий Великий, ежеминутно борется множество помыслов. Из них одни производятся самою душою, другие внушены людьми, а третьи навеваются демонами. Подвязающийся должен уметь разобраться во всех этих мыслях, отличать добрые и полезные от злых и вредных. В данном случае подвижник должен уподобиться искусному монетчику, который должен отличать фальшивые монеты от законных. Подделка же в данном случае происходит со стороны дьявола, который часто под видом доброго дела и доброй мысли внушает подвижнику прямо гибельное, обольщая его видом добра, доводит до совершенной погибели. Душу, говорит Макарий Великий, окружает целый лес помыслов, внушаемых сопротивной силой. Поэтому нужны великая рачительность и внимательность ума, чтобы отличать чужие помыслы, внушаемые сопротивной силой. Ну вот, опять же, отче, позвольте мне здесь прокомментировать. действительно и борьба с помыслами тоже без благодати очень, очень сложна. Только и делать будешь, что заниматься борьбой с помыслами. Это ведь должно происходить на неком автомате. Если ты в благодати живешь, то это само собой чувствуется. То есть подходит какой-то помысел, ты уже понимаешь, что он вражеский.
Но почему Владыка обращает наше внимание на внутреннее состояние человека? Что в тот момент ему ближе? Угу, понимаешь, где точно, он находится? Да. Как вот мы сейчас вспомнили, да, святителя Амвросия Медиоланского, в системе координат, где ты находишься? Ты ближе к Богу или ты дальше от Бога? Ты в положительном, да, в стороне, то есть как бы развиваешься, или ты, наоборот, в минус ушел, ты провалился, то есть в эту страсть очень сильно, глубоко провалился. Поэтому, конечно же, понимаешь, каждая ситуация для каждого человека, она индивидуальна, потому что кто-то может там откуда-то найти какие-то силы, собрать себя и вылезти из глубины, а другой человек уже и не сможет оттуда вылезти. Поэтому и вот это состояние внутреннее, оно очень важно. Человек борется с этими страстями или он получает от них удовольствие?
Ну да.
То есть, да, то есть люди очень часто приходят даже на исповедь и говорят, вот там такие-то помыслы там ко мне пришли. И видно по человеку, что он вообще с ними, в принципе, не боролся. А он наоборот, ну это как хорошо, что такие вот мысли пришли. Понимаешь, и как вот тут человеку объяснить?
Ну, да.
Понимаешь, он внутренне, его состояние.
С ними, да. Кружащиеся помыслы нужно собирать отовсюду воедино, различая естественные помыслы от лукавых. До грехопадения в душе человека были только хорошие помыслы, но грех присоединил к ним еще много помыслов дурных и страстных. Те и другие до такой степени перемешались между собой, что отделить их друг от друга стало очень трудно. Помыслы, соответствующие чистой первозданной природе, это драхма евангельской вдовицы среди помыслов лукавых. Душа теперь не может сама собой отыскать и разделить между собой собственные свои помышления. Но когда будет вожжен светильник и внесен свет в омраченный дом, тогда душа увидит, что помыслы ее погребены в греховной нечистоте и тине, сияет солнце, и тогда видит душа погибель свою, начинает собирать свои помыслы, смешанные с сором и всякой скверной. Под светильником и солнцем святой отец разумеет здесь Духа Святого, благоустрояющего омраченный дом души и просвещающего эти прежде прекрасные помыслы, но ныне погребенные в греховной тине. Вот как! Вот как. А давайте еще одну цитату очень прочитаем. Тоже про помысл интересно.
«Этот неземной и немалый дар развлечения помысла – величайший дар божественной благодати. Преподобный Иоанн Кассиан называет рассудительностью. Рассудительность в понимании этого отца есть не что иное, как способность подвижника идти в духовном делании срединным путем, царским, избирать золотую середину, избегая крайностей. В этом смысле она означает духовную опытность, способность предусматривать возможные последствия известного намерения и предпринимать только то, что ведет к поставленной цели духовного делания. В рассудительности, говорит преподобный Иоанн Кассиан, состоит премудрость, разум и смысл. Без них нельзя ни создать внутренний наш дом, ни собрать духовные богатства. Из всех добродетелей самая большая есть рассудительность. Это и есть дар, о котором надо молиться Богу, чтобы Он послал его для развлечения того, что добро и что зло, чтобы не прельстил ни человек, ни дьявол. Поэтому-то подвижник и должен заботиться о приобретении себе этой добродетели, которая хотя и является даром Божьим, но требует со стороны самого подвижника добродетели смирения».
Вот так. Все-таки мы всегда приходим к тому, что без благодати Божией любая борьба с помыслом, со страстями, с грехами, она, конечно...
Но обратите внимание, трудно. Что святые отцы говорят о том, что сам человек должен проявить желание к тому, чтобы жить в этой благодати Божьей. Потому что благодать-то Божья и Бог, они открыты для человека. Всегда он может это получить каждодневно, да, благодаря тому, что у нас там практически во всех храмах совершается каждый день божественная литургия. Когда ему это очень нужно, прийти и получить эту благодать, эту помощь Божью в борьбе со страстями. Но не все это проявляют. То есть через сто показывает Богу, что для них это не так уж и важно. И вот это состояние, на это состояние Владыка сегодня обращает наше внимание, что будьте внимательны еще к тому состоянию, в котором вы находитесь, и цените те возможности, которые у вас есть, и используйте их.
Спасибо огромное за этот разговор, дорогие друзья. Напомню, что в студии Светлого Радио была программа «Почитаем святых отцов». И мы сегодня вместе со священником Анатолием Гловацким читали книгу священноисповедника Николая Могилевского «Тайна души человеческой. Раздел «Борьба со страстями». Меня зовут Кира Лаврентьева. Читайте святых отцов вместе с нами. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Почитаем святых отцов.